Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня будем говорить о медицине Железногорска. Чем живет медицина города? Какие задачи решает? Гость нашей программы, главный врач КБ-51 Александр Ломакин, ответит на наши вопросы. Здравствуйте, Александр Иванович.
Добрый день.
Рада вас видеть. Спасибо. Вопросов, сразу признаюсь, столько, что, возможно, нам не хватит эфира. Но что успеем, то успеем. Самое главное, наверное, давайте коснемся реформы здравоохранения, которая сейчас набирает обороты в нашей стране, объявлено это все правительством. Как-то нас введите в курс, в суть этой реформы, и как это самое главное отразится на медицине нашего города?
Да, вопрос он злободневный, вопрос своевременный. Мы ведь с прошлого года вошли в эту реформу, с 2014 года. В этом году реформа продолжается. Она затронула и коснулась другие регионы, в том числе и столицы нашей Родины. Можно сказать, что на сегодня в стране создается новая модель здравоохранения. В Красноярском крае утверждена приказами и уже действует трехуровневая система оказания медицинской помощи населению.
А в чем она заключается?
Первый уровень – это районные больницы, что ниже – ФАПы и участковые больницы. Второй уровень – сегодня созданы межрайонные центры на территории края. Они находятся по регионам – север, запад, юг, восток. Это Канск, Ачинск, Минусинск, Лесосибирск. И третий уровень, самый высокий, это центры, которые созданы в краевом, в Красноярске, в краевом центре. Это перинатальный центр, онкологический, кардиологический, это краевая больница. Это центры, которые призваны оказывать высокотехнологичную медицинскую помощь, такую помощь, которую на первых двух уровнях оказывать не будут из-за ее дороговизны, из-за ее сложности, ну, из-за ряда причин, и потому что ее на тех уровнях просто мало количественно. Поэтому сегодня такая система оказания помощи существует. Изданы приказы, которые регламентируют, каких пациентов, при каких заболеваниях, в каких случаях направлять в эти центры. И мы обязаны, и это отслеживается, при наличии показаний пациента направить в центр, чтобы он получил там своевременно, современную, высокотехнологичную помощь. Это касается беременных, это касается больных кардиологических, онкологических, травматологических, ну и еще ряда направлений.
В общем, сложных случаев.
Случаи, которые будут оказываться в этих центрах. Угу. Да, мы раньше некоторые позиции из этих больных лечили у себя и имели успехи. Но сегодня такое направление избрано. Те центры финансируются отдельно. Там собраны специалисты, оборудование, технологии. И мы обязаны туда отправлять пациентов в необходимых случаях. Когда не надо, мы у себя, в том числе и привозя специалистов из краевого центра, оказываем необходимую медицинскую помощь.
Тогда роль железногорской медицины, железногорских врачей какова? То есть выявить на ранней стадии, может быть, путем диспансеризации, либо путем медосмотров, выявить болезни?
Но на самом деле еще классики медицины говорили, основная задача медицины – это профилактическая. Это так. Но а если дальше развивать, то есть где сегодня находится медицина Железногорска, ну, это стабильно первые два уровня. Это первичная медицинская помощь, это специализированная медицинская помощь, для которой у нас есть специалисты, есть отделение стационарное, где она оказывается, и некоторые виды высокотехнологичной помощи. Ну, к примеру, если говоря, где мы, что мы производим много видов эндоскопических операций в хирургии, в гинекологии, в урологии, в лор заболеваниях, и мы начинали одними из первых краев, и сегодня мы на высоком уровне, мы их делаем и будем продолжать делать, и мы умеем. Мы имеем для этого все необходимое, специалистов, оборудование, оснащение, медикаменты, и мы будем продолжать это делать. С другой стороны, то, что делается в центрах, в том числе сегодня в Красноярском центре открылся центр ядерной медицины ФМБА, где есть лучевая терапия, есть фармакорадионуклидная терапия, то есть таких вещей у нас не будет. Для этого есть центр, который будет работать на весь край, в том числе и на наших жителей. Но мы идем и дальше, развитие наше на этом не останавливается. Второй год уже наши травматологи занимаются заменой тазобедренных суставов при переломах у пациентов и проводят эти операции успешно. Вот в конце июня вернулся еще один доктор, который в Новосибирске прошел курс обучения. То есть мы стали немного сильнее, получили еще одного специалиста. Мы сегодня заявляемся с тем, чтобы нам разрешили в плановом порядке, не только после травмы, а в плановом порядке заниматься лечением этих больных. Но это все непросто, это сложно, потому что эти пациенты ехали куда-то, мы хотим их у себя оставить. Поэтому, но то, что мы это умеем и будем это продолжать, это да.
Для того, чтобы оставить пациентов, нужно оказывать услугу и лечить людей на высоком уровне. Что для этого у клинической больницы есть? В каком направлении двигаетесь? Закупаете ли новое оборудование? Есть ли на это финансы? Вот масса вопросов.
Были периоды благоприятные, вот, допустим, 2012 год, 2013, была программа модернизации, по которой выделялись значительные суммы средств, за которые мы закупали оборудование. Мы тогда купили много оборудования для операционных, для реанимации, для диагностики, много купили. Мы по этой программе, кстати, отремонтировали детский стационар по программе модернизации. Но вот прошлый год и этот год, он достаточно сложный в плане финансирования закупок нового оборудования. Но мы за счет внебюджетных средств все-таки кое-что покупаем. Ну, во-первых, мы ремонтируем то, что у нас есть. К примеру, магнитный томограф исправили, он сейчас начал работать. Мы ремонтируем оборудование в операционных, в реанимации. Купили аппарат наркозно-дыхательный для реанимации. То есть мы, понимая, что и куда, мы все-таки понемногу делаем. Ну и сохраняем то, что у нас есть. У нас достаточно много приличного оборудования, которое должно работать, его надо вовремя обслуживать, ремонтировать и использовать.
Александр Иванович, с 2014 года финансирование клинической больницы медицины ЗАТО было передано в фонд ОМС, и там значительно снизились поступления денег как раз на развитие медицины и на содержание. В этом году как ситуация обстоит? Сколько дали денег, грубо говоря, и удается ли существовать на них?
Ну, на самом деле, эта ситуация, она едина по всей стране. Смысл ее в том, что система обязательного медицинского страхования является основным финансовым распорядителем средств на медицину. Все виды медицинской помощи практически сегодня переданы туда. И система ОМС оплачивает конкретно за каждого пролеченного больного по представленным реестрам. И таким образом контролирует, что сделано, как сделано, на каком уровне, и платит деньги. Но, тем не менее, на федеральном бюджете у нас остаются некоторые подразделения, те, которые входят в систему промышленного здравоохранения. Это поликлиника, это вторая терапия, это несколько коек в стационаре у нас есть, это ВИЧ-инфицированные, но это штаты управленческого персонала, ну и практически все. Все остальное передано в систему ОМС. Больше-меньше, ну, надо говорить, что система ОМС оплачивает по тарифам, которые у нее есть. Чем мы выше помощь оказываем, тем выше тариф. И здесь надо стремиться, и надо работать, понимая, что платят за работу конкретно выполненную. Вот и все. Мы в том году это прошли. Нам удалось многому научиться. Мы осознали, как надо работать. Мы много встреч провели с представителями фонда, страховых компаний. Потому что те подразделения, которые переходили на работу в систему ОМС, они знали понаслышке. Хотя мы с 93-го года и работаем в этой системе, и у нас много подразделений, но те работали и работали. А этих специалистов приходилось учить, но прошедший период позволил им освоить подходы, требования. Работа продолжается.
Александр Иванович, в 2014 году в связи как раз с переходом снизилась сильно зарплата у ваших сотрудников и у врачей, и у медперсонала. Начался сильный отток специалистов. Удалось ли на данный момент как-то выровнять ситуацию? И в связи с этим еще один у меня вопрос. Вы тогда еще сказали в 2014 году, будем работать по-другому, будем пересматривать свою работу и искать другие, возможно, пути заработка. Нашли ли они? Это мой второй вопрос.
2014 год был сложным для коллектива. Он был, особенно, конечно, был сложный первая половина года, когда все это,
как снег на голову,
случилось, да. И когда надо было понимание, и много было непонимания, и было много предложений, то давайте чего-то закроем, то чего-то уменьшим. То давайте там поликлинику закроем, то там закроем здравпункт. То есть то
на чем-то надо было
экономить. От того избавимся, то от этого. Но мы понимали, что все-таки мы обязаны обеспечивать доступную помощь. И закроем на 9-м поселке Первомайском поликлинику. Эти пациенты придут к нам в эту поликлинику, а там сегодня не просторно. Но это будет неправильно. Поэтому Поликлинику мы там оставили, она работает, но мы практически мы нигде в отдаленных наших селах не закрыли. Более того, мы в поселке Подгорном отремонтировали второй этаж стационара, который пустовал практически, перевели туда из, ну, будем говорить, почти аварийного здания поликлиники врачей. Сегодня они там работают, нам осталось там перевести рентген-кабинет, сейчас занимаемся. Проект сделали, будем переводить. То есть
будет оказывать полноценную
медицинскую помощь. Кое-что, да. А то здание мы освободим, и оно не будем им пользоваться. Что касается зарплаты.
Ну, тогда вот губернатор, тогда в Рио губернатора Виктор Толоконский, он как-то волевым решением сказал вернуть зарплату. Это пролонгировалось?
Да. Нет. Это... То есть по зарплате были вопросы, потому что переход системы ОМС на тарифы системы ОМС, он снизил зарплату, но в конце июля, когда губернатор, тогда еще исполняющий обязанности здесь был, и после него был здесь министр здравоохранения и представители фонда, и распоряжением губернатора из резервного фонда были добавлены нам средства, порядка 30 миллионов, чуть больше рублей. И это тоже нам помогло. И по итогам года мы вышли на уровень зарплаты 2013 года. То есть 2014 год, итоги его зарплата сравнялась с зарплатой 2013 года. То есть это удалось сделать и...
Но сейчас 2015, как обстоит дела?
2015, он полгода прошло, мы сейчас подводим итоги. Но не все так, как хотелось бы.
Ну вот новые источники-то нашли вы, которые сказали, будем работать по-новому.
Тут надо понимать, наверное, не так вы меня поняли, потому что...
Я поняла сразу же.
Нет, мы...
платные услуги.
Мы-то ведь умеем лечить больных, заниматься медициной. Поэтому заниматься, зарабатывать средств чем-то другим мы не можем. И можем здесь только. И направление два. Поскольку мы работаем в системе ОМС, это и деньги будем оттуда получать основные, значит, нам надо научиться там работать. Что значит научиться там работать? Это работать по более высоким тарифам, чтобы за каждого пациента получать большую плату и тем самым увеличить наш доход. А для этого высокие тарифы должны применять современные технологии. Это одно. И второе – это увеличить количество пациентов, чтобы нам то же самое зарабатывать больше средств. Вот если говоря о новых технологиях, мы сегодня заканчиваем, если можно, я расскажу, да?
Конечно, нужно.
На базе неврологического отделения у нас была создана уже несколько лет, с 2009 года, палата интенсивной терапии, где лечатся больные с нарушением мозгового кровообращения. Теперь на базе неврологического отделения создается первичное сосудистое отделение. Это более... углубленное лечение более современными методиками больных с нарушением мозгового кровообращения. В крае такие отделения открываются, но их немного еще, они только в крупных межрайонных центрах в разных регионах края. И вот у нас уже была в конце мая комиссия краевого министерства, которая посмотрела, подтвердила нашу готовность. Мы закупили необходимое оборудование, специалистов. Еще есть вопросы, которые... Но, тем не менее, я полагаю, что осенью мы это отделение откроем, начнем работать по новым тарифам и по новым технологиям.
А как обстоят дела с кадрами? Удалось ли как-то восполнить тех, кто ушел? И на данный момент каких узких специалистов не хватает в клинической больнице?
С кадрами вопрос до конца не решен. В прошлом году, если будем говорить числами, то ушло врачей больше 25, пришло 16 человек. Но основной костяк, конечно, остался, но напряжение есть. Это есть в акушерстве гинекологии, кардиологии, пульмонологии. Есть напряжение в детской хирургии, есть напряжение в реанимации. Терапевты нам нужны, и хирурги нужны. Спасибо, что коллеги, понимая, работают не только на ставку, они, понимая, что надо работать, они закрывают эти вопросы. Ну и хочу, чтобы жители понимали, что если бы у нас было столько, сколько надо, 100% специалистов, тогда бы вопросов с очередями.
Очередей бы не было.
Да, и было бы все. Но поскольку у нас недостаток специалистов, а еще врачи имеют право и болеть, и уходить в отпуск, поэтому проблемы возникают. Хотя мы и пытаемся как-то переводить, закрывать образовавшиеся пустоты, но не всегда это удается.
Скажите, ну а молодая поросль?
В прошлом году пришло 16 молодых.
А в этом году ожидается студентов?
Ну, ждем десяток, 10 человек ждем, да. Это придут они в начале августа.
В основном это кто будет? Терапевты?
Терапевты, педиатры. Ну, а мы уж будем из них учить узких специалистов.
Ну, Коля, мы уж начали об успехах, да, и о таких положительных сдвигах нашей клинической больницы. Расскажите, пожалуйста, о том, когда планируется сдавать центр экстренной помощи, который вот уже скоро, наверное, построят.
Ну, да. Да, там работы ведутся по графику, в соответствии с утвержденным планом. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на декабрь этого года. Ну, и мы рассчитываем, что к декабрю все строители не подведут, и объект будет сдан в эксплуатацию.
Кем будете наполнять? Имеется в виду персонал, опять же. Такое огромное здание.
Нет, ну надо понимать его предназначение. То есть этот центр, его назначение – оказание помощи пациентам, пострадавших при авариях на производстве. Но мы надеемся, что таких аварий не будет, а здание не должно простаивать.
Правильно.
И поэтому мы туда переведем некоторые наши подразделения, которые будут там работать, освободим. Есть уже задумки некоторые здания, и выведем их эксплуатации, тем самым уменьшим расходы.
Александр Иванович, но тем не менее, оптимизация коснулась всех, и медицину в первую очередь. От чего все-таки пришлось избавиться? Что-то где-то сократить, ужать какие-то расходы? Ведь экономить приходится всем. Вы вот упомянули, что, возможно, где-то поликлиники стоял.
Нет,
вопрос,
это,
хотели закрыть.
Вначале-то, будем говорить, горячие головы говорили, давайте мы закроем, ну и все тут, и вроде от этого выиграем. Ну, когда начали считать, какие будут выигрыши, пришло понимание, больше проиграем, чем выиграем. Нужно использовать максимально те площади в поликлинике. Мы сейчас там ведем ремонт, там кое-чего мы расположим, там, где пустоты были. Вот, мы до конца лета закончим ремонт в одном из зданий на территории больничного городка и переведем подразделение с Комсомольской 41, наркологию и психиатрию амбулаторную, они будут здесь. А то здание выведем из эксплуатации, тоже расходы уменьшим на них, на содержание.
Планировали, как-то была идея сделать там общежитие. Состоится ли это?
Ну, идея хорошая, и я двумя руками выступаю за то, чтобы его использовать именно для создания жилья. Но для того, чтобы это сделать, надо много решений. Это надо решение, это надо деньги, это надо много чего пройти. Но мы идем этим путем, насколько это удастся, но идея такая, да, хорошо бы там сделать.
Какова судьба филиалов детских поликлиник на Мира и в ЛКСМ? Не планируют закрывать? Потому что всех этот вопрос очень волнует.
Нет, ну мы их не закрыли, хотя пережили много.
А в будущем?
Много неприятных моментов пережили со стороны разных организаций, не только. Много объяснений сделали. Закрывать мы их не закрыли, и в настоящее время планов закрыть их не существует. Мы сейчас, и я в первую очередь, проводим работу, понимая, что там у нас жилье строится, там у нас из 16 тысяч детей в городе, там 7 тысяч проживает, практически половина – это дети младшего возраста. И развитие жилья будет в том направлении. Сегодня прорабатывается вопрос, и уже получена поддержка, построить там отдельно стоящее здание для детской поликлиники.
Это замечательно. Это примерно
этот где-то вопрос. У меня есть поддержка городских властей, главы города, главы
идеально.
Администрации. Есть поддержка некоторых структур в Москве. Но не будем говорить, что мы все решили. Решить надо еще много, но то, что
и
поддержка есть.
Да?
То есть задача сейчас стоит, и понимание есть, что там нужно отдельное здание. Если там его не строить, то на самом деле мы там не справимся с медициной детской, и нам придется оттуда уходить.
Ну да, там условия достаточно примитивные, прямо скажем.
Сложные. Хотя жители, когда я говорю, давайте поедем туда, жители говорят, нет, оставьте нас здесь. Мы готовы. Конечно, удобно. Конечно, просто выйти, прийти. Это всем понятно.
Александр Иванович.
Поэтому мы разрабатываем сейчас тему строительства отдельного здания для детской поликлиники.
Отлично. Было бы здорово, если бы это осуществилось.
Постучим по дереву.
Давайте постучим. Скажите, как вы оцениваете состояние здоровья наших горожан? Это я подвожу к диспансеризации, всеобщая диспансеризация. Помогает ли она выявить ранние заболевания? Способствует ли она какому-то, может быть, гражданскому сознанию, что нужно следить за своим здоровьем? Как вообще медики к этому относятся?
Положительно относимся и всегда относились. И даже в те годы, когда ее не было, когда она была забыта, мы о ней помнили. И была диспансеризация только больных отдельными заболеваниями, которых мы приглашали, а всеобщей не было. А состояние здоровья жителей я оцениваю как удовлетворительное. Потому что есть показатели здоровья, которые у нас не хуже, чем на территории и в России. Это продолжительность жизни, это заболеваемость, это выход на инвалидность, ну и прочие показатели. Они у нас стабильные, ну, будем говорить, лучше, чем средние по России и по краю. Диспансеризация – это большая работа.
Сколько за 14 год прошло?
14 год – 17 800. Это огромная работа, это нагрузка на персонал. А ведь для этого не добавилось персонала. Те врачи, которые ведут прием, они же занимаются и этой работой. Да. Заболеваемость выявляется. Мы составляем ведь паспорта здоровья, там отчеты, все эти сведения есть. Выявляются заболевания, в том числе и серьезные заболевания.
В общем, диспансеризация – это благо.
Это нужное дело. Должен сказать, что отношение граждан к здоровью меняется. Этому способствует все-таки и политика государства, которая проводится. Этому способствует вот сейчас нормы ГТО. То есть я так, ну, при встречах чувствую, что сегодня становится модным не пиво пить на лавочке,
а заниматься спортом, да.
Заниматься собой и заниматься укреплением здоровья. Тем более в городе для этого возможностей достаточно.
Александр Иванович, вот наши горожане, знаете, сетуют на то, что, ну, неудобно узким специалистам вставать к 7 утра и идти за талончиком в регистратуру. Кем придумана вот эта схема выдавать талончики в 7 утра? И возможно ли ее как-то более упростить? Не знаю, сделать по телефону запись. Но, правда, очень неудобно.
Мы, надеюсь, до конца года избавимся от этой методики. Она возникла когда-то еще давно. Были тетради, там самозаписи, были талоны. Ну, это привычка наших людей стоять в очередях. Вроде так мы выросли.
Сейчас никто не хочет стоять.
Значит, что теперь делается? Первое. Запись через интернет. Сегодня заканчивается. У нас было электронное расписание работы врачей. Оно не было полным. Сейчас заканчивается полное расписание электронное врачей работы. Поэтому человек, который желает, он может дома через наш сайт зайти, посмотреть, когда у его доктора есть зеленое окно, и на это время зарегистрироваться, и на это время прийти и попасть. Второй момент. Мы установили многоканальные телефоны в поликлинике, через которые тоже можно дозвониться. Номера их известны. Дозвониться и записаться. Но эта запись пойдет опять через электронную очередь.
Замечательно.
Поэтому ходить, ну, по привычке. Я понимаю, люди пожилые, привыкли. Кто-то не,
но кто-то не умеет,
имеет возможности, но многоканальный телефон – это тоже есть вариант. Позвонить, сказать, я бы хотел, когда есть возможность, записаться и вот так.
Неоднократно сама пользовалась электронной записью через ваш сайт. Действительно замечательно. Приходишь и тут же без ожидания попадаешь к врачу. Какой процент на данный момент записывается людей через интернет? Ведете такую
статистику? Да, мы ведем. Мы ведь уже занимаемся, ну, не первый месяц. В прошлом году начали. Ну, вот на первый квартал прошедший этого года было треть пациентов, 30% пользовались вот этой услугой.
Ну, это
хороший показатель. Через интернет, да. Жизнь же развивается, и люди научатся и поймут, зачем ходить, когда можно, не выходя из дома, решить вопросы. Поэтому эта практика, ну, она уйдет в историю. В недалеком будущем.
У нас вот есть вопрос от горожанки Любовь Федоровны. Она диабетик вот уже как 8 лет. Раньше, жалуется, она выдавали тест полоски, теперь отказывают. При этом приводит пример город Волгодонск, где бесплатно выдают и глюкометры, и тест полоски. Почему, Александр Иванович, у нас так, ну, я представляю, какая трагедия для человека, и как это тяжело жить с этим. Почему у нас эта практика исчезла? Что случилось?
Значит, глюкометры выдавали по краевой программе. Это не через списки изделий назначения, либо через списки лекарств льготных. Были краевые программы, они периодически возобновлялись, и через них закупались за средства краевого бюджета, и по краевой программе выдавались. То же самое, на данный момент таких программ нет. И поэтому не выдаются
глюкометры. Но это в связи с оптимизацией опять, с сокращением бюджета?
Ну, не могу сказать. То есть была программа краевая, допустим, на 2013 год. Краевая программа предполагает закупить такое-то количество, выдать. Программа закончилась, другой пока нет. То, что касается и тест-полосок, ну, они исключены из перечня. Первое, они ну, они крайне редко поступают, и есть количественное ограничение выписать одному пациенту. То есть, если там нужно выписать, ну, 50 штук, допустим, на 2 месяца, то больше этого врач не имеет права выписать. И с ними есть тоже вопросы. Сегодня только дети, насколько я помню, которые имеют помпу инсулинзависимые, они обеспечиваются тест-полосками необходимыми. А это все пока вот
это
так.
Печально. О бесплатных лекарствах еще поговорим. А вот Валентина Петровна нам дозвонилась. Говорите, мы вас слушаем.
Добрый день, Александр Иванович.
Да, здравствуйте.
Так, у меня первый вопрос, как попасть к эндокринологу? Этот врач один на город. Всем приедешь, там делать нечего. Тут 6 приехало, и мне не досталось того, насколько их бывает. И как часто, если мы инвалиды, мы берем такси, и не один раз приходится нам приезжать. И напрасно вы говорите, что это наше желание постоять в очереди. Мы найдем место, где постоять, где посидеть, где полежать.
Это точно.
Вот ответьте,
спасибо,
пожалуйста.
За вопрос. Я
спасибо
не хотел,
огромное.
Чтобы вы меня неправильно поняли. Это не ваше желание постоять. Ни в коем разе не хотел вас обидеть, если вы так меня поняли. Желание
просто
постоять
бывает,
никогда.
Просто бывает, срочно требуется медицинская помощь, и
значит,
хочешь не хочешь, сидишь в
еще.
Очереди.
У нас дефицит врачей. Это первое. Если бы у нас было достаточно эндокринологов, столько, сколько их надо, их надо не менее 7 на наш город с нашим населением, тогда вопросов не было бы этих. Это первое. Второе. У нас есть участковые врачи, которые обязаны заниматься в том числе. Если они не могут решить вопросы...
Давать талончики, я правильно вас понимаю?
Если они не могут решить вопросы, они должны направить к эндокринологу либо другому узкому специалисту. Сегодня в современной медицине все на самом деле возложено и положено на участкового врача. Это есть такое понимание семейный врач, и он должен все вопросы решать. В случае, если он не совсем может разобраться и помочь, он должен направить к эндокринологу. Вот. А то, что касается в 7-6 утра, ну, попробуйте воспользоваться телефоном.
Многоканальным, да?
Да.
А напомнить можем мы этот многоканальный?
Ну, это регистратура. Я на память не помню, да. Угу. Если есть интернет, попробуйте интернетом воспользоваться.
А есть электронная запись к эндокринологу?
Мы там сейчас делаем расписание, где будут все специалисты. Но многоканальный телефон работает, им надо пользоваться.
То есть можно это сделать по телефону? Не
по многоканальному, да.
Не обязательно
позвоните
приезжать
и спросите.
В поликлинику.
Но все-таки при любом вопросе надо начинать... Через участкового терапевта. Угу. Его задача оказать помощь, используя любого узкого специалиста.
Угу. Тема бесплатных лекарств достаточно, наверное, болезненна. Скажите, с 2015 года расширился список бесплатного льготного лекарства. Насколько этот список расширился и что там преимущественное сейчас? Импортозамещение же идет по стране активное. Там больше отечественных препаратов или зарубежных осталось?
Есть два списка. Есть список льготных лекарств и есть список жизненно важных, необходимых лекарственных средств. Это разные списки. Вот. Расширение произошло в сторону перехода к отечественным лекарствам. На сегодня в этих списках ну, порядка 70% препараты отечественного производства. Мне часто задают вопрос, это же плохо, это же хуже.
Ну да, вот есть, бытует мнение, что отечественные препараты все-таки хуже помогают и больше побочных явлений.
Но на самом деле, ну такой статистикой мы не владеем, что отечественный препарат, либо импортный, лучше, хуже. Надо понимать, что все препараты, если даже отечественные, делаются из одних и тех же субстанций. То есть производные для их выработки, для их выпуска, они используются одни и те же, раз. Второе, прежде чем препарат поступит в лечебную сеть, он проходит массу испытаний, исследований, чтобы подтвердить эффективность и возможность его применять и использовать. Поэтому так однозначно говорить, что это хуже, это лучше. Ну, таких сведений нет.
Но на ваш взгляд, все-таки граждане у нас тяготеют к отечественным препаратам или к зарубежным?
То разные мнения, хотя больше за последние годы привыкли все-таки красивая упаковка, импортное наименование и мнение, что это лучше.
В городе есть ли какое-то напряжение с бесплатными лекарствами, с получением?
Ну, периодически бывают такие вопросы. Ну, первое, это централизованные закупки. Бывает, что торги проходят, кто-то, ну, будем говорить, не закупается вовремя, возникает напряжение. Возникает некоторое напряжение с источниками финансирования. Там же несколько их региональные, федеральные деньги. На одном источнике есть, на другом нет. Приходится перенаправлять, здесь брать в долг, потом сюда возмещать.
Но жалобы поступают вот в больницу?
Но такой остроты на сегодня уже не стало. Вот которая была, Ведь были, ну, 2-3 года назад это было, ну, совсем острая тема, и приходилось заниматься. Сегодня это все-таки единичный случай, который удается решить. То есть такого острого напряжения, что чего-то совсем нет, такого не стало.
Спасибо вам, Александр Иванович. Многие вопросы, конечно, мы не обсудили с вами, но тем не менее, спасибо, что пришли. А я напоминаю, что в открытой студии принимал участие главный врач клинической больницы номер 51 ЗАТУ Железногорск Александр Ломакин. Спасибо, что были с нами. До встречи.
Спасибо, здоровья.